Тут я хотел сказать, что вот Писание, допустим, мы принимаем Шримад-Бхагаватам как откровение, там в чем-то переводе, оно нам понравилось. Там есть, но там все равно только общие принципы. А в частном случае, ну, например, мать заботится о ребенке. У нее есть какое-то понимание чисто человеческое, как о нем заботиться. И даже кто-то может ей претензии предъявлять, что она не так смотрит за ребенком. Могут быть какие-то законы человеческие, которые говорят, что она неправильна. Но у нее внутренний долг, получается, есть перед ребенком, она себе как-то его понимает. Вот я к тому веду, что этот долг, он как бы у нее внутри находится. А как? Ну, получается, что и по отношению к Господу долг внутри. То есть только я могу понять, что я ему должен, в частности.
Махарадж, дандавата, вы могли бы Назару ответить?
Дандават, я не очень готов. Так, а в чем вопрос, почему в Шримад-Бхагаватам нет практических советов, как вести свою частную жизнь?
По поводу того, откуда берется понимание долга конкретно, что делать человека. Потому что, типа, служить Господу это общее, а как служить, непонятно.
Ну, у нас есть два типа долга. Значит, это внутренний долг, это перед своей душой. Поскольку душа всех душ – это Всевышний, то этот долг, он, естественно, трансформируется перед своей душой, перед Всевышним. Долг души – это быть счастливой. Счастье возможно только в союзе с прекрасной реальностью. Это что касается долга, ну, подлинного или санатана, вечного нашего долга. Есть общие указания, это призывать святое имя, ну, в целом жить молитвенной жизнью. То есть словом, делом и мыслью соотносить себя с Богом, с Кришной и его существование внести в наше существование. Кришна говорит, что бы ты ни делал, делай это с мыслями обо мне. Это такое молитвенное состояние. Да? А о чем ты не мыслил, мысли с мыслями обо мне. Это молитвенное состояние. Теперь, что касается внешнего долга или вторичного долга, ваш вопрос о нем, да? Что конкретно в
Итог.
нашей жизни нужно делать, чтобы что? Надо установить цель, и тогда долг — это поступать сообразно с этой целью. Я, наверное, не совсем понял ваш запрос. Ну ладно.
Если так, в общем, например, человек какой-нибудь, который не знает о Кришне, ему сказать, что твой долг — это служить Кришне, как он поймет, как это делать?
А нас это не должно беспокоить, как он поймет. Вы же ему говорите, что есть внешняя личность, есть внутренняя личность. А долг внутренней личности – это служить, это искать счастье. То есть долг – это то, без чего ты не можешь существовать. Долг – это не то, что тебе кто-то сказал, ты должен, и теперь ты это должен. Или кто-то написал в книжке, в священной или не священной. Долг – это то, убери чего, ты перестанешь существовать или перестанешь быть самим собой. Вот. вы берете некого гипотетического человека. Как ему объяснить, что есть его долг? Просто вы говорите, что долг души – это быть счастливым. Если он не понимает этого, отвернитесь от него и идите к тому, кто это понимает. Не ваша задача что-то объяснить. Ваша задача передать то, что вы услышали. Точнее так, не ваша задача сделать так, чтобы он понял. Ваша задача ему донести, объяснить. Ну, донести то, что вы сами осознали. А поймет он это или не поймет, это уже не входит в сферу вашей ответственности. Поэтому Кришна говорит, для меня нет никого дороже, кто передает нашу с тобой беседу, Арджуна. Но эту беседу нельзя рассказывать. Дальше Кришна перечисляет людям легкомысленным, и там он перечисляет в самом конце Гиты. То есть если вы условно всех сводим в категорию легкомысленных. Условно вы кому-то что-то объясняете, но вы видите, что этот человек легкомысленный. Легкомысленный в каком смысле? Он не придает значения собственному существованию. Для него его бытие не очень важная вещь. Если вы это видите, то дальше ваша функция заканчивается. Вы ему сказали, что твой долг – это счастье. Дальше начинается расхождение. Что такое счастье? Вы ему объясняете, что в философии вайшнавов счастье – это быть вместе с прекрасной реальностью. Это вернуться в свой родной дом, в свое родное отечество. В Царство Божие. Это пребывать вместе с Господом и служить Ему с любовью и преданностью. Но кто-то может сказать, нет, счастье – это много есть, вкусно, там, сладко спать. Но тогда вы, видя, что этот человек с вашей точки зрения безответственный или легкомысленный, вы прерываете с ним контакт. У нас нет задачи вылезти из кожи вон, чтобы человека притащить в страну преданности. Если человек не хочет, это его планида. Шридхара Махарадж говорит, приводит такой пример, что вы привезли гуманитарную помощь нуждающимся, вокруг вашего грузовика собрался народ, и вы раздаете им эту еду. Но кто-то не хочет, кто-то из толпы уходит и идет по своим делам. Что, вы побежите за ним, будете его тащить? Нет, не будете, это его свободный выбор. Лучше сосредоточить свои усилия на тех, кому по душе философии вайшнавов, кому по душе этот выбор. А так, да, есть долг души быть счастливой. Душа может быть счастлива только в соите с прекрасной реальностью. Есть общие положения. Это как вступить в соите, как вернуться в родной дом. Есть общее положение. Это помышлять о Всевышнем. Это говорить о нем. Это слушать о нем. Есть некие общие положения. Как эти общие положения трансформируются в повседневную жизнь, это только если человек задается вопросом, как мне конкретно себя вести. вот что мне делать в 8 часов утра? Или что мне делать завтра в 2 часа дня? То есть этот человек настолько серьезно отнесся к учению вайшнавов, что он хочет применить его конкретно в своей повседневной жизни. Здесь уже возможны варианты. Штхарам Махарадж тоже приводит пример, что разные люди отправляются в одну и ту же страну. Но они находятся в разных точках, в разных стартовых точках. Одним для того, чтобы поспеть на пароход, который плывет на другой берег океана, им надо сесть на самолет, прилететь, взять такси, приехать в порт. Каким-то нужно просто выйти из дому и пройти 200 метров до порта. Кому-то надо на такси, кому-то еще как-то. Вот эти стартовые точки у нас у всех разные. Вот, допустим, человек, который услышал о том, что его долг – это счастье, конкретно в соитии с прекрасной реальностью. Это его общая цель. Это его цель такая же, как у многих других. Но вот конкретно, что ему для этого надо сделать, он уже обращается к своему проводнику. И проводник к своему поводырю, и поводырь, уже учитывая способности, жизненные обстоятельства, там какие-нибудь семейные отношения, общественные отношения, возраст и другие характеристики, приспосабливает их к цели, которую перед собой поставил человек. Штхарам Махарадж тоже приводил такой пример, что нужно использовать знания согласно своим обстоятельствам своей жизни. То есть нет такого общего шаблона. Завтра все моют посуду, или завтра все там поют, или еще что-то. Нет такого общего шаблона. Вот Штхарам Махарадж приводит такую анекдотическую притчу, что судит преступника, там, какого-то жулика, провинившегося человека. Вот. А он не знает языка. Он не знает языка, на котором судья говорит. И вот он спрашивает своего адвоката или там сокамерника: вот завтра у меня суд, но я толком не понимаю языка судейского, как мне быть? А он ему отвечает: а вообще тебе понимать особенно не надо, нужно всего выучить 3 фразы. Да, ваша честь, нет, ваша честь, согласен, ваша честь. Ну и все, и судья уже сам все решит. Вот его, значит, вызывают, приводят в суд. Судья его спрашивает: а вы понимаете, за что вас судят? Да, ваша честь. А он слов не понимает, он только: да, да, ваша честь. Вы согласны, что мы вас помилуем? Нет, ваша честь. Хорошо, тогда мы выносим вам смертный приговор. Благодарю, ваша честь. Вот. Штхарам Махарадж это приводит в качестве глупости с шаблонами. Что вот для всех есть одинаковый шаблон, как себя вести. Это не так. Есть общая цель, но как себя вести, это дается согласно нашим способностям и жизненным обстоятельствам. Но чтобы человек перешел на этот уровень, когда он попросил учителя, как мне конкретно быть в молитвенном состоянии, как мне конкретно выстроить отношения с прекрасной реальностью. Нужно пройти очень длинный путь общих заповедей. Ну, а общие заповеди гласят: помнить о Кришне, говорить о нем, служить его лотосным стопом, слушать о нем, что там еще, 9 видов преданного служения. Конечно, это все общие способы служения. Ну и 9-й среди них – это отдаться ему всем сердцем. Вот. Это все очень общие контуры служения. Поэтому Шридхара Махарадж говорит, что этих общих контуров недостаточно, потому что они подвержены спекуляции, подвержены собственной интерпретации. Поэтому, он говорит, решение – это практическое служение. Он вводит такой термин в богословскую науку, как практическое служение. И это все хорошо – мантру читать, помнить, молиться, отдать всего себя, поклонение в храмах, предлагать листок, цветок, плод или воду. Это все общие слова. А конкретно Шридхара Махарадж говорит, есть практическое служение. Практическое служение – это, как Говинда Махарадж говорит, когда его спросили, а что значит практическое служение? Говинда Махарадж говорит, а есть общее служение или общее обучение – это когда ты выучил буквы алфавита. Ты умеешь читать. Это вот 9 видов преданного служения, как общее указание. Вот ты выучил буквы алфавита, и теперь ты можешь читать. А конкретно тебе наставник, учитель по литературе, дает вот эту книжку. Знаете, все умеют читать буквы, но одному дают читать «Войну и мир», другому дают читать букварь, третьему дают читать инструкцию по эксплуатации какого-то электроприбора. Для того, чтобы они могли применить свое знание, свое общее знание, знание алфавита в повседневной жизни. Также и с преданным служением. Мы все прекрасно знаем, что есть 9 видов преданного служения. Но как вот конкретно, например, поминание Господа или говорить о Господе. Вот как конкретно этот вид преданного служения применить в твоих конкретных обстоятельствах, это дает учитель по литературе, это дает учитель. Он говорит, вот, чтобы говорить о Господе, вот тебе конкретно нужно принимать участие в... Вот ходить по улицам и предлагать прохожим книжку. А вот тебе лучше заниматься версткой, например, или делать еще какие-то... Вот у Сарасвати Такура была собственная типография. И кто-то занимался бухгалтерской деятельностью. Закупка бумаги, краски, там еще что-то такое. А он тем самым занимался распространением, то есть он говорил о Боге. Киртаном. Он занимался киртаном. Он так, Сарасвати Такур так и называл издательскую деятельность Брихат Санкиртана. То есть это великое... Это не просто ходить по улицам, да, и петь Хари Кришна, а это Слово Божие печатать. Кто-то, как Шридхара Махарадж, писал статьи. Кто-то ходил и распространял эти книги. Кто-то договаривался с какими-то там газетными киосками, потому что очень много при Сарасвати Такур выходило ежедневных листков. Это даже не газета была, но какие-то листки. Кто-то, я не знаю, может быть, расклеивал на столах. Я всех деталей не знаю. Но все это было единой проповедью или киртаном. Есть у нас заповедь слушания о Всевышнем. мы все знаем, то есть мы все представим слушание, это вот собираться и слушать. Но в случае с Шукаром Махараджем, когда на него духовные братья пожаловались, что он газеты читает, Сарасвати Такур сказал, что в газетах он читает про Кришну, а вы даже в священных писаниях про Кришну не читаете. Вот. Я к тому, что конкретное служение различается в разных обстоятельствах и для разных личностей. Но есть общее служение. Вот, не уверен, ответил ли я на ваш вопрос. Харе Кришна.
Кришна. Ответили. У меня есть еще несколько по этому поводу. Если это поиск счастья, то есть получается в процессе это счастье должно как-то отзываться, чтобы понимать, что я к ним двигаюсь. Вот, вот тут два вопроса. Почему каким-то людям это счастье никак не в такой форме не отзывается? А второй вопрос. Вот в процессе такого частного служения, когда там учитель или проводник дает конкретные указания, ученик тоже опирается на то, что он как бы чувствует какое-то счастье, что это правильный путь. То есть он сам определяет, что это туда.
Что касается первого случая, люди не чувствуют счастья в отношении с Кришной, в отношении с Кришной, потому что они не Кришну ищут. Они ищут с помощью Кришны, как упрочить свое положение в этом мире. Поэтому они, даже попав в сферу влияния духовного мира, пытаются завладеть им. Счастье, духовное счастье, возможно, в мире служения. Если ты оказываешься как бы в сфере служения, но цель твоя не служить, а стяжать, то ты будешь несчастен. Тут нужно определиться с целью. А что такое счастье, или, как вы говорите, некие симптомы, некие признаки того, что ты движешься в правильном направлении. Эти признаки появляются, когда твоя цель совпадает, вернее, когда твои усилия совпадают с целеполаганием. Вот, допустим, мы бежим какую-то дистанцию, и по мере приближения к финишу мы чувствуем, что мы приближаемся к финишу. Мы чувствуем цель, и до цели остается все меньше и меньше расстояния. И мы испытываем удовлетворение. А если мы вдруг отклонились, вот мы видим перед собой финиш и взяли вправо, то как бы мы быстро не бежали, как Шукара Махараджа говорит, лучше медленно приближаться к цели, чем быстро от нее удаляться. Как бы мы быстро не бежали, если мы не к цели движемся, при условии, что это действительно наша цель, а не где-то там что-то на стороне, то мы будем несчастны, потому что наше продвижение не приближает нас к цели. Поэтому если кто-то в преданном служении не чувствует удовлетворения, это значит, что он не, либо цель не ту поставил, либо движется не к этой цели. Потому что Кришна, видите, говорит, путь этот преданности, путь бхакти, это путь радости. Но при условии, что ты движешься в правильном направлении. Скорость при этом не так важна. Главное, что ты с каждым движением сокращаешь расстояние между тобой нынешним и тобой идеальным, то есть слуги Божьи. Мы начинаем свой путь с того, что мы не слуги Божьи, а мы противоположность. Мы хотим занять это положение, мы хотим эксплуатировать. И это наше стартовое положение. Но если наша цель – это сделаться слугой Божьей, тогда каждое уменьшение, каждый шаг, приводящий к уменьшению расстояния между нынешним тобой и целью, приносит тебе радость. Но если твоя цель – это самоутвердиться, но на другом поприще, самоутвердиться, ну, среди вайшнавов, тогда ты просто отдаляешься от этой цели. Это что касается первой части вопроса. Вторая часть вопроса – это почему мы, да, не испытываем удовлетворение. Напомните, пожалуйста, Назар.
Я думаю, вы уже ответили. То есть вопрос был, что когда мы пытаемся служить, что мы внутренне должны определять как-то, мы туда движемся или не туда, мы в том обществе или не в том обществе.
Да, это главное поставить цель, я сейчас не говорю преданность, любая, вот ты поставил цель, радость ты будешь испытывать только в том случае, если ты стал ближе к этой цели. Например, ты поставил цель утолить голод, вот ты голодный, и у тебя задача это сделаться сытым, то с каждым кусочком пищи, ты будешь чувствовать, как ты приближаешься к цели. А тут дальше возможны варианты. У тебя правильная цель – это утолить голод, но вместо еды ты в желудок отправляешь что-то там несъедобное, какие-нибудь камни, не знаю, бумагу, то ты не будешь чувствовать удовлетворение, не будешь чувствовать на приближение к цели, а следовательно и удовлетворение. Либо ты заявил, что хочешь сделаться сытым, но на самом деле ты и так уже сыт, и ты просто заодно за компанию. Вот, все говорят, мы хотим поесть, а ты уже сыт, ты только что от пуза наелся. Тебя затаскивают в компанию и дают тебе что-то есть, съедобное. И ты все равно не будешь чувствовать удовлетворение, потому что ты на самом деле и не хотел есть. Точно так же со счастьем. Мы можем декларировать, что наша цель – счастье. Но на самом деле наша цель – это обогатиться в кругу преданных или стать известным, стяжать признание или еще какая-то цель. Улучшить свое или хотя бы не ухудшить свое материальное положение, тогда ты будешь не приближаться к цели, не приближаться к преданности, а отдаляться. И в том, в другом случае ты не будешь испытывать радости. В первом случае ты не поставил перед собой цель преданности, а вторая, ты поставил перед собой цель преданность, но ты не идешь к этой преданности, а наоборот, стяжаешь самоутверждение. Ты хочешь преданности, но вместо этого ты ищешь признание где-то там подспудно. Артикулировать, декламировать можно что угодно, декларировать можно что угодно. Но если подлинно наша цель – преданность, тогда любой шаг на пути преданности будет для нас радостно. Об этом Кришна говорит.
Кришна, еще такой вопрос. Я так понял, что я могу, допустим, скрыто для себя иметь цель, допустим, стяжать славу, и если я ее не постигаю, то и мне грустно. Но, допустим, разумом я говорю, что надо все-таки преданность. Вот как мне скорректировать эту скрытую свою цель, чтобы настоящая цель стала преданность, а избавиться от этой скрытой цели, которую я преследую, не осознавая даже?
Если ваша цель – это стяжать славу, то вы будете испытывать радость от того, что вы будете становиться все более и более известным, знаменитым. На любом поприще, даже поприще преданности. Вот у вас цель – стяжать славу. И раз вас возносит, говорит, вот какой замечательный у нас преданный. И вы испытываете от этого радость. А если ваша цель – преданность, то всякий раз, когда вы будете слышать похвальбу в свой адрес, вы будете внутри, не для показухи, а внутри чувствовать горечь. Не этого я хотел. Я хотел преданность, Господи. Но вместо этого ты делаешь так, что меня хвалят другие. Теперь, Назар, все вопросы, как сделать, пожалуйста, придерживайте при себе, потому что ответ вы и так знаете. Как сделать вот так, как сделать вот этак, ответ вы знаете, он всегда один и тот же. Давайте к нему не возвращаться. Как сделать так, чтобы изменить цель? Вот у меня сейчас такая цель, а вот как сделать так, чтобы у меня была другая цель? Ответ вы на этот вопрос знаете. И поэтому не нужно отнимать время. Хари Кришна, есть еще вопросы? Кроме тех, которые начинаются с «как».
Хари Кришна, Махарадж. Ой, Назар, да, прошу прощения.
Хари Кришна, Карнаприя.
Хари Кришна, Махарадж. Есть вопрос в чате, который начинается со слова «сколько». Можно зачитать?
Я сейчас посмотрю.
Давайте, Хари Кришна. Да. Спасибо.
Хорошо. Так. Сколько раз слышу этот пример про Шридхара Махараджа, что его на него жалуюсь Сарасвати Такура. Не могу понять, какую цель преследовали те, кто жаловался. Ну, мы не можем знать, какую цель они преследовали, Калинди. Я не знаю, какую цель вы преследуете, задаваясь этим вопросом. Этих людей давно нет. Мы не можем знать, какую цель они преследовали. Мы можем только спекулировать, домысливать, какую же цель преследовали эти люди. Поэтому, домысливая, не претендуя на истину, домысливая, мы можем сказать так, что есть указания в священных писаниях и указания от учителя это внимать Шримад Бхагаватам, внимать священным вайшнавским текстам, Нарада Панчаратра, Шичтань Чаритамрита, письменам шести госвами, Бхактивинода Такура и их молитвам. Вот есть такое указание. Мы видим, что кто-то не следует этому указанию, и наш учитель не высказывает недовольство по этому поводу. Поэтому зададим этот вопрос нашему учителю. Вот такая линия ответа. Но это все домысленно. Что там было в головах у тех, кто спрашивал, мы не можем сказать. Вторая линия ответа – так было замыслено свыше, чтобы ученикам и людям в целом показать, что формальное соблюдение указаний еще не является преданным служением, что преданное служение может принимать любые причудливые формы. Итак, Господь вложил в уста этих людей этот вопрос, чтобы просветить нас немножко, чтобы открыть нам еще одну грань истины. Вот такая линия ответа. А уж какая верная, выбирайте сами или обе верные. А я уверен, что есть еще несколько линий ответа. Просто мне ничего в голову не приходит. Господь Шрила Сарасвати Такур решил нам показать, что если человек пребывает в сознании Кришны, то любое его деяние есть служение Кришне. Этот пример, он сродни истории Пундарики Видьянитхи. Когда Пундарика Видьянитхи внешне себя ведет как последний материалист. Курит кальян, сидит на носилках, перед ним танцуют танцовщицы, юные девы. Он весь там, золотом шитый, волосы у него развиваются, смазанные благоухающими маслами. Ну, в общем, вполне себе образцовый наслажденец. Но когда он слышит стих из Шримад Бхагаватам, его словно подменяют, он валится с этих носилок, плачет, катается по земле, рвет на себе волосы. То есть это урок нам по внешнему виду, по внешним признакам, не судить о преданности Кришне, этой души. Хари Кришна.
Хари Кришна, Махарадж, можно еще задать вопрос?
Хари Кришна, конечно, Карнаприя.
связи вот с тем, что вы объясняли, что есть общие принципы служения Кришны описанные, и есть конкретные принципы служения, которые дает гуру. Вот на примере Мадха Бхактисиддханты Сарасвати, просто у него же было огромное количество учеников, и все были заняты в служении, и все это как каким-то образом выполнялось, но, скорее всего, далеко не все они обращались лично к нему за этим служением. И вот в связи с этим и в связи с тем, как это происходит у нас, что зачастую мы обращаемся за служением не к гуру, а к каким-то его ученикам, вот вопрос, всегда ли надо согласовывать с гуру свое служение, или это просто вот движение общей линии в служении гуру, в служении его миссии, и как бы иногда достаточно? Вот такой вопрос. Харе Кришна.
Ну, если мы перешли от уровня общего служения к конкретному служению, как Шхарм Махарадж говорит, к практическому служению, то если кто-то является представителем гуру, то он уже все согласовывает. Вам достаточно согласовывать с ним. Не обязательно согласовывать с гуру. Ну, если мы заняты какой-то конкретной деятельностью, допустим, печатанием книг, вам не обязательно все согласовывать с главным издателем. Есть некое подразделение там, редакторов или корректоров, или еще чего-то. Поэтому конкретное служение, если вы не конкретно связаны с первым лицом, можно согласовывать с тем, кто уполномочен. В Чайтанья Чаритамрите у нас есть примерная, в смысле образцовая история, Рагунатхи Даса Госвами, которого Шри Чайтанья Дев поручил своему секретарю, своему апостолу. Лалита Мадхава, да, поручил Сварупе Дамодару, Лалите. И первый раз Рагунатх Дас Госвами, выполняя какое-то служение, обратился к Махапрабху непосредственно. Махапрабху ему отвечает, что я тебе сейчас дам какие-то указания, да? Но ты в следующий раз, пожалуйста, обращайся к Сварупе Дамодаре. Я тебя поручил его опеке. И Рагунатх Дас долго следовал указаниям. Потом снова у него возникли какие-то вопросы, он чувствовал неудовлетворенность. Он хотел узнать, что конкретно ему делать. Что конкретно ему делать. И Шри Гауранга уже с раздражением ему ответил, что я первый раз пошел на компромисс, я тебе объяснил, и попросил в следующий раз обращаться к Сварупе. Ты спустя какое-то время нарушил мой наказ. Поэтому сейчас я тебе ничего не буду объяснять, обращайся к Сварупе. И, по-моему, был и третий такой случай, но потом Рагунатх Дас, который является учителем нашей линии, учителем, который объясняет наше расположение или наше соотношении с другими объектами в мире преданности. Он своей жизнью показал, что есть соотношение тебя и высочайшего мира, самбанта гьяну, так называемый. он своей жизнью живописал. И с тех пор он был под опекой Сварупы Дамодары. Когда Махапрабху ушел, он обращается к... и ушел, и закончил свой земной путь. Гунат обращается, идет, чтобы обратиться к Сварупе Дамодару. И Сварупа Дамодар перед самым уходом ему дает Шримад Бхагаватам. И Сварупа Дамодар тоже долго после Махапрабху не протянул, тоже покинул этот мир. И Рагунат Дас отправляется во Вриндаван. Я пропускаю многие события. Он отправляется во Вриндаван. И там находит в Рупе и Санатане Махапрабху и своего непосредственного учителя Сварупа Дамодара. Он видит в них проявление личности и Чайтаньи, и своего учителя. Вот. Поэтому, если уж мы перешли к стадии конкретного служения, то тут возможны варианты. Как правило, это обращаться непосредственно к уполномоченному лица номер один. Но можно, конечно, обращаться и с какими-то вопросами, каких-то из ряда вон выходящих случаев. Хари Кришна. Ну, я повторюсь, это довольно высокий уровень. Как правило, мы все останавливаемся на общем служении. Это поминание, говорение о Кришне. В прямом смысле. А проповедь на свое усмотрение, как правило. Но вот у Шридхара Махараджа был небольшой круг людей, которые занимались конкретным служением. Это Говинда Махарадж, это Арани Махарадж, Харичаран Прабу, ну еще несколько, которым Шридхара Махарадж не говорил: читай мантру, всегда помни о Кришне, служи ему верой и правдой, поклоняйся ему листком, цветком, плодом или водой. Он ему конкретно говорил: так, иди принеси мешок риса, или наруби дров, потому что будет холодно, или еще что-то такое. Или заработай денег. Вот Говинда Махарадж, он для Мадха обеспечивал финансовые потоки. Он водил, он, так сказать, занимался бизнесом гида по священным местам. Он водил группы, собирал группы и ездил с ними в Бадарикашрам, туда, в Чартхам, на север, по другим святым местам, Харидвар, он упоминает Бенарес. Ну, брал с группы денег и возил их по святым местам и отдавал прибыли Шридхаре Махараджу. Вот у него было такое конкретное служение, ну и множество других поручений он выполнял. Был как второй душой Мадха. А другие брахмачари при Мадхе, они были заняты каким-то, в кавычках, более простым служением, но только в кавычках. Кто-то готовил, кто-то прибирался, кто-то ремонт делал. У каждого было какое-то конкретное служение, никто не сидел, сложив руки. И за пределами Мадха были множество преданных. Кто-то домохозяин вносил свою посильную лепту, жертвовал Шридхаре Махараджу. Кто-то просто приходил на праздники, какие-то дни важных событий, послушать лекцию. Это вот такое служение шраванам, то есть слушать о Кришне. Кто-то мог привести с собой кого-то еще. Это уже киртан. Вот, кто-то повторял мантру. Это все общие. Я не говорю, что это не важно, но это категория общего служения. Шридхара Махарадж говорит о действенном или практическом служении. Как-то Говинду Махараджа спросили, а в духовном мире преданные повторяют 16 кругов мантры? Ну или там сколько-то? Он говорит, Говинду Махарадж говорит, я вообще не уверен, что они даже знакомы с этой мантрой. Вот там, в духовном мире, в окружении служителей Кришны, ну, потому что матушка Ишода, она не сидит по утрам и не читает мантру на четках. Или там ее подруги, старшие пастушки, они заняты взбитием молока, чтобы оно превратилось в масло, которое будет украдено Кришной, и они будут с восторгом наблюдать в щелку, как Кришна ворует их масло, доставляя ему этим самым удовольствием. Вот речь идет о конкретном служении, и речь идет об общем служении, которых 9 видов. Шридхара Махарадж говорил такую фразу: если голова пролезла, то все тело пролезет. То есть такое выражение. Он говорил, если мы душой преданы Кришне, то что бы мы ни делали, мы невольно будем ему служить. Ну вот по-нашему это, если голова пролезла, то все остальное пролезет. То есть если душа твоя пролезла, то тело будет заниматься преданным служением, чем бы оно ни занималось на первый взгляд. Хари Кришна.
Хари Кришна, спасибо, Махарадж. Может быть, и остались вам еще спасибо. Не спешу.